подкасты «Радио Свобода».
Даляр на торгах ізноў обновил максимум за 511 дзён. За 1 даляр плотяць 3,26 беларускага рубля, і гэта амаль на 2% больш, чым перад выходнымі. Што адбываецца і чым гэта можа скончыцца, і галоўнае, як рэагаваць на гэты рост беларусам. Паговорым пра гэта сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». Мене завуць Дзмітры Гурневіч. А сёння мая госця эканамістка Аліса Рыжыченка. Прывітанне, Аліса.
Добрый день.
Аліса, патлумачце, што адбываецца? Гэта праблема беларускага рубля ці амерыканскага долара?
На самом деле это проблема российского рубля. Вот так вот можно повернуть вопрос. Почему так происходит? На самом деле белорусский рубль очень сильно зависит от российского рубля. В валютной корзине он занимает долю 50%. Наша экономика и экспорт уже более 60% зависит от России. И, конечно же, все, что происходит, все события, которые происходят в России, в российской экономике и с российским рублем, идентично оказывают влияние на белорусский рубль и белорусскую экономику. Соответственно, если мы посмотрим на график, на падение российского рубля, которое сейчас происходит, мы увидим точно такой же график, как и в Беларуси, да, с небольшим лагом. И, в принципе, почему так происходит в России и чего ожидать, да, что будет происходить дальше. На сегодняшний день в России резко снизились доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. В июне месяце падение составило более 50%. Плюс мы имеем экономику, которая поставлена фактически на военные рельсы. То есть экономика производит продукцию, товары, которые необходимы для обеспечения государственного заказов в военно-промышленном комплексе. То есть это какие-то защитные одежда, оружие, униформа и так далее. То есть это то, что производится для того, чтобы уничтожалось на войне, но не приобреталось ни на внутреннем рынке, ни на внешнем рынке. И поэтому происходит вот это отсутствие оборота, оборачиваемости денег внутри экономики. При этом, когда людей нанимают на предприятия, которые выполняют подобные государственные заказы, им дают высокую зарплату, условно высокую зарплату по отношению к той зарплате, которая могла бы быть на таком же предприятии год назад или там, 2 года назад. И, конечно, денег в экономике становится больше именно российских рублей, но при этом товаров, которые могут потребляться за счет этими деньгами, количество этих товаров и структура этих товаров ухудшается и уменьшается. Соответственно, у нас становится экономика менее эффективная. И за счет этого происходит такой проинфляционный фактор, который действует не как обычно, когда у нас курс растет, и это влияет на экономику, на инфляцию, а как раз-таки в обратном порядке, когда у нас внутри страны происходят проинфляционные факторы, которые давят на валюту. Плюс мы имеем рост импорта в России плюс 9% по итогу мая. В принципе, сейчас статистика это закрыта в России о какой-либо внешней торговле, и поэтому очень трудно судить, реальные это цифры или нет, но, по крайней мере, в аналитических агентствах говорят о 9-10% роста. И при этом у нас снижение в России, снижение экспорта на 11%. Соответственно, у нас есть спрос на валюту, но есть снижение притока валютной выручки страну. Плюс влияют такие факторы, как принятие определенных указов и законодательства. Например, в конце июля Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные инвесторы могут не вводить валютную выручку в страну. Соответственно, снижается предложение. Но сейчас ситуацию будет Центробанк России пытаться стабилизировать. Каким образом? С 10 августа прекращаются аукционы по выкупу валюты, но при этом продолжается с фонда федерального, как это там, не помню, как он точно называется, да, то есть они продолжают продавать валюту населению, вливать валюту в страну, то есть чтобы увеличить предложение. И у нас есть еще сезонный фактор, когда август месяц – это чаще всего месяц отпусков у людей, но учитывая, что против банков России были введены беспрецедентные санкции, и карточки банков России работают в очень ограниченном количестве стран – А если даже где-то и работают, то это такие места, там какой-то банк в столице какой-то страны, как, например, в Турции, да, а в других регионах ты не можешь ничего сделать своей карточкой, ни оплатить товары, ни в ресторане оплатить. То есть у людей возрастает потребность покупки наличной валюты внутри страны. То есть, соответственно, растет еще не только со стороны юридических лиц, но и со стороны физических лиц спрос на валюту. Поэтому курс российского рубля снижается по отношению к доллару, но а наш белорусский рубль, естественно, идет следом за российским рублем.
Скажите, а ці гэта ўвогуле штосьці небяспечнае для беларускай эканомікі ў глобальным плане? Таму што ўжо не першы год Лукашэнка гаворыць пра тое, што даляр там страчвае ўплыў свой, што Беларусь адыходзіць ад амерыканскага даляра. І па вялікім рахунку, ну калі верыць яму, ягоным міністрам прапагандзе ўсёй, то па вялікім, ну расце, але ж мы ж плацім у Беларусі даляры, так яны кажуць. Рублями белорусскими?
Нам, конечно, невыгодно это. Во-первых, естественно, это проинфляционный фактор. Мы как завозили товары народного потребления в страну с других стран и оплачивали за них валютой, так и продолжаем возить. У нас так же, как и в России, растет импорт. Причем растет импорт больше промежуточных товаров, которые используются в производстве в последующем каких-то белорусских товаров. Соответственно, это повлияет не только на количество и качество товаров иностранных, да, но и на количество и наличие белорусских товаров, которые производят за счет вот этого промежуточного импорта. Плюс, естественно, это влияет на экспорт, который мы экспортируем в Россию, потому что, с одной стороны, у нас есть давление на доллар, но, с другой стороны, мы получаем меньше денег за наш экспорт в Россию. И тут, если Нацбанк попытается каким-то образом удерживать курс белорусского рубля, то есть более-менее его стабилизировать, чтобы он не падал по отношению к доллару, тогда мы будем очень сильно терять в общем объеме ВВП, и я имею в виду именно как бы в качестве выручки, потому что мы в основном экспортируем в Россию. И тут уже правительству придется выбирать, скажем так, выполнять плановые показатели, которые были поставлены, прирост ВВП 3,8%, либо девальвация белорусского рубля.
Існує такая погроза, так, девальвация, на вашу думку?
Да, конечно, она уже существует у нас на протяжении долгого времени, просто это все искусственно сдерживается, как инфляция искусственно сдерживается. Но у любого действия, которое не соответствует правилам рыночной экономики, есть негативные последствия. Как, например, если мы регулируем цены, мы видим тотальное снижение результатов отрасли торговли. То же самое, если мы будем производить какие-то манипуляции с курсом, которые на сегодняшний день давным-давно не соответствуют действительности, и ну, как бы, той реальной ситуации, которая у нас происходит сейчас в экономике, то рано или поздно мы просто придем к резкому скачку курса, обесцениванию национальной валюты, как это было, например, там, в 2010 году, либо там, в 2015-2016, когда приняли решение о деноминации. Поэтому, конечно, да, риск такой есть.
Вось вы узгадалі пра нацыянальны банк, але ў сувязі з тым, што, як вы самі кажаце, гэта сітуацыя ў прынцыпе ў большасці залежыць ад расійскага рубля, ці тут ёсць нейкія інструменты ўздзеяння нацыянальнага банку, што ён можа нейкім чынам тут паспрыяць, залагодзіць увесь гэтую крызісную сітуацыю?
Нет, к сожалению, есть какие-то такие монетарные действия, которые могут позволить не то чтобы сдержать этот курс, но просто сгладить последствия, чтобы курс продолжал расти не так, что сегодня у нас 3,3, а завтра 3,6, а будет просто этот рост постепенно идти в течение там, 2-3 месяцев. Но если в России установится курс на уровне там, 100 рублей, а скорее всего так и будет происходить, потому что низкий курс тоже не очень выгоден для России, так как у них огромный дефицит бюджета, расходы бюджета растут, и за ту же нефть и газ они получают в рублях. И чем больше курс, тем больше рублей фактически, да, в этом бюджете. И это, с одной стороны, негативно влияет проинфляционно на экономику, но, с другой стороны, это позволяет покрывать дефицит бюджета государственного, федерального бюджета. И поэтому, скорее всего, курс доллара в России останется на уровне там 100 рублей, да, плюс-минус 2 рубля. И в Беларуси тогда скорее всего, установится курс 3,5 рубля. То есть либо он каким-то образом плавно подойдет к этой отметке, либо это будет резкий скачок. Вот как раз здесь будет зависеть от действий нашего национального банка.
Вот я, до речи, гляжу, что у 15 сакавіка минулого года курс был 3,3. Это был такой рекорд за последний час. Вы думаете, коли это приблизно планка может быть переодолена? Вы кажете про 3,5 навод?
Да. Вообще, я предполагаю, что это будет к концу года. Мы подойдем к такой отметке. Но, понимаете, наша страна находится на границе двух стран, которые воюют между собой. Беларусь, пусть не прямо, но как бы задействована в этой войне. Белорусская экономика производит оружие. И любые потрясения, какие-то шоковые состояния, шоковые моменты отражаются как на экономике России, так же на экономике Беларуси. Поэтому прогнозировать с чистой совестью, что курс 3,5 рубля за доллар будет к концу года, и это не будет раньше, очень сложно, потому что у нас может произойти какой-нибудь очередной несостоявшийся мятеж Пригожина или что-нибудь в этом роде, что подтолкнет курс к более резкому скачку. Поэтому очень сложно прогнозировать, когда это будет. Но если не будет никаких серьезных потрясений, то к концу года, скорее всего, мы достигнем такой отметки.
Вы говорите про эту ситуацию. Отрымывается, что тут, по великим рахунку, головная вина лежит на уладе в Беларуси, которая так моцно привязывая Беларусь до России, а у свою чергу эта улада и пропаганда свержает, что, например, на Беларусь моцно тиснут санкции, за которые вот, лоббируя белорусская оппозиция. Все в этом сенсе санкции имеют некое значение, когда мы кажем про курс доляра в Беларуси?
Так санкции почему вводятся? Вот в чем дело. То есть у нас есть еще первопричина введения этих санкций. Санкции все, санкции, которые действительно серьезно повлияли на белорусскую экономику, были введены за кризис миграционный на границе, который устроил Лукашенко и власти, за посадку самолета Ryanair, за контрабанду подсанкционных товаров, которые были запрещены для к ввозу в Россию, и они гнали через Беларусь. То есть те действия, которые совершили Лукашенко, его подчиненные, действующий режим в Беларуси, как раз-таки их действия привели к введению санкций. Конечно, санкции повлияли в общем, на ситуацию в экономике и, естественно, на курс, так как у нас ушли иностранные инвесторы, у нас абсолютно небезопасная, скажем так, небезопасный климат для инвестирования, для притока валютной выручки, для притока валютных инвестиций, иностранных инвестиций в нашу страну. И это все, естественно, негативно влияет на курс белорусского рубля. У нас запрещен экспорт определенных товаров, которые мы экспортировали на Запад, за что мы получали евро или доллары, и тем самым увеличивали предложение валютной выручки в нашей стране. И это тоже снижало курс, то есть стабилизировало курс белорусского рубля по отношению к доллару. Сказать, что санкции повлияли, конечно, санкции повлияли, но есть первопричина, почему были введены эти санкции. Не потому что Запад плохой, не потому что какие-то люди там нехорошие и не хотят работать. Нет, потому что со стороны правительства Беларуси были совершены незаконные действия в отношении других государств в Европейском Союзе. И поэтому были введены санкции, ограничивающие наш экспорт, ограничивающие инвестиции и так далее.
Еще одно питание про ВУП. Вы сгадали про лишбу, здається, 3,8%, так? Ну, приблизно так вот чекается рост таки. Ці, на вашу думку, это в уголе рост реальный? И ці у практике это не к в уголе перекладеться, чтобы белорусы это отчуют? Ці все ж таки это не кинакш працуя?
Ну, вы знаете, очень вообще интересная ситуация с ВВП, потому что даже если мы возьмем данные за первое полугодие, статистические официальные данные, где нам чиновники показали рост ВВП 2%, то там очень много ситуаций, которые не соответствуют друг другу. Условно, если мы говорим о росте промышленного производства, то есть у нас объем промышленного производства растет, соответственно, мы по идее, должны потреблять больше электроэнергии, там, газа, ну, каких-либо энергоресурсов. Но у нас по статистике картина совершенно обратная. То есть у нас рост объема промышленного производства почти 8%, а при этом потребление энергоресурсов снижение на 2%. Потом то же самое касается торговли и логистики, да, транспорта. То есть у нас рост объема промышленного производства, по идее, мы должны куда-то это продавать и каким-то образом это доставлять до точки торговли, то есть до розничных торговцев, либо до оптовиков. Но при этом у нас розничная торговля и оптовая растет, а транспорт у нас падение почти в 25%. То есть либо статистику просто рисуют на коленках, и, соответственно, тогда уже нету веры тому, что у нас есть рост ВВП 2% по итогу первого полугодия, и, соответственно, уже тогда нельзя предполагать, что к концу года мы выйдем на рост ВВП в 3,8%. Либо какие-то там происходят ситуации, что у нас вроде бы есть рост, но действительно уже статистика настолько сфальсифицирована была ранее, что сейчас вот эти статистические данные, они уже просто не сходятся с друг другом. Плюс еще нужно смотреть на результаты работы сельского хозяйства, потому что, судя по тому, какая была погода, будет собран урожай намного меньше, чем в прошлом году. Это у нас приведет к росту импорта. Это будет тоже как бы сказываться и влиять проинфляционно на экономику, и это будет давать минус нашему ВВП. То есть тут очень много факторов, которые очень сложно оценить, потому что ну, данные могут быть просто фейковыми, да, неправдивыми, и их очень сложно оценивать. А какая реальная ситуация, не знает ни один специалист, и, к сожалению, наверное, даже ни один чиновник уже не в курсе, какая действительно ситуация в целом в экономике.
Аліса, і апошняе пытанне вось у сувязі з гэтым курсам рубля ці даляра. Як, на вашу думку, больш правільна рэагаваць у такой сітуацыі беларусам? Звычайна, людзі бягуць у абменнікі адразу.
Ну, бежать в обменники надо было раньше, будем откровенны, да. Сейчас уже курс не такой низкий, а для того, чтобы, условно, там много заработать в моменте на нем. Если, конечно, только рассматривать это в качестве инвестиций в долгосрочной перспективе, условно, да, потому что курс доллара, он не в зависимости от той ситуации, которая происходит в экономике, идет война или это спокойное время, курс доллара всегда рос по отношению к белорусскому рублю. В долгосрочной перспективе мы всегда видели из года в год плюс 5, плюс 10, плюс 15% в зависимости, да, от ситуации. Но это всегда был плюс, и как раз-таки именно доллар давал больше плюса, чем евро, чем юань, чем какие-либо другие валюты. Поэтому если человек рассматривает как свои сбережения и хочет их сберечь в долгосрочной перспективе, то, конечно, есть смысл закупать валюту даже по такому курсу. Если человеку деньги нужны здесь и сейчас, и он хочет, вот, грубо говоря, там, прибавить в своих сбережениях завтра или там, в следующем месяце, ну, это скорее нет, чем да, потому что курс может быть достаточно волатильный. То есть его могут сдерживать, он может откатываться назад, потом он может опять приходить к 3,5 рублям. То есть и такие ситуации может отловить только специалист, который действительно специализируется на таких сделках и на таких инвестициях. Но если для простых граждан есть желание сберечь свои, свои как бы, деньги, инвестиции, то, пожалуйста, вкладывайте валюту. Но, конечно, бежать в обменник, стоящийся в огромных очередях, я, конечно, не вижу в этом смысла сейчас.
Дякую, великий Аліса. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была экономистка Аліса Рыжиченко. Для вас у Празе працавал и я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Слухайце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць затемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумоўна, так, паколькі ёсць праблема з тым, што большасць перыяда ў нас кепска вывучаная, паколькі мала ёсць гісторыкаў, мала грошай ідзе на раскопкі, асабліва менавіта археалогія. Яна ж патрабуе сродкаў. Не можа археолог сам сабе капаць, то можа якийсь аматар так рабіць. Трэба вялікія праекты. Яны робяцца, але вельмі, вельмі замала. І Полацкае княства, яно ўжо ўвайшло у свядомасць беларусаў гістарычную, але зусім не можна яго параўнаць з вялікім княствам літоўскім. Я вельмі часта сустракаю такія выказванні, што ну, наша гісторія слаўна, у нас было вялікае княства літоўскае, а тое, што да вялікага княства літоўскага было Полацкае княства, то ўжо не так і часта. Тым часам ну, то 400 гадоў гісторіі вельмі цікава і складана, і, дарэчы, гэта мой улюбёны перыяд.
Я калісьці недзе пісаў пра Полацк, задумаўся, што на момант, калі Скарына пачаў друкаваць свае кнігі, у Полацку ўжо было 700 гадоў гісторыі і 500 гадоў пісьмовай гісторыі. Гэта неверагодна наогул. І вось дагэтуль мы толкам не ведаем, як пачуваліся палачане. От як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзя, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, то здаецца, што гэта былі палачані. Крывічані гэта, чы крывічы, гэта грамадная племя, не ведаю, чы яно не існавала толькі ва ўяўленнях пазнейшых гісторыкаў. Ну, не маем нічогуткі амаль, ну, практычна нічога з гэтай гістарычнага, ніякіх гістарычных крыніцаў, ранейшых, так, за 10-е стагоддзе пра тых крывічоў, но пішуць у наступныя стагоддзі, на пачатку 1002-го тысячагоддзя, але но, толкам мы не ведаем, я сумніваюся, чи мы даведаемся, як канкрэтна, кім яны сябе бачылі. Ну, больш-менш можна здагадацца, але то ўсё такое непэўнае. Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну. То не першы раз, скажам, усходня індыйская кампанія, англічане заваявалі Індію. Намнога штось большае за Русь і усходнюю Европу. В сэнсе багатша, так бы хацеў сказаць. Былі плямёны, калі пачыналі адчуваць сябе рускімі, но то неупэўнена династія. Перш за ўсё руская была династія. Гэта мусім разумець. Тут няма ніякіх сумневаў. Гэты род, які сябе вёў ад Рурыка, я ў тое вельмі сумняваюся, чы Рурык быў іх продкам, але напэўна Ігар. все, что шли от их района, были Русью, то вся та громадная держава, якая узникла, то был твор династичный, и это была Русь. В таком смысле Русинами были все, кто належал до этой, чи русские были все, кто належал до этой династии. После еще поширила, думаю, то є, поширила ще то є разом з хрещенням, коли православ'я стала русской вірой, ну, бо під час цієї династії воно прийшло. Ким себе лічили палачане, то вельми складано, бо хто гета, хто створив палацьке князство? Мусим себе запитати, чий гета був твор, да, державний, Jest pojęcie takich dzierżawnych dzierżaw, nie dzierżaw, a jakby takich prawadyrskich dzierżaw, jakie jeszcze tylko trzymali się na autorytecie prawadyra. Kto był hety prawadyr, kto z kim zmagał się za hety Polacak. Kiedyś Andrzej Kotlarczuk napisał Szwedy u Białorusi i ja Ładka z wielmi wielizny artykuł napisał, no popularny, ale nie, ale tym nie mieszł się filozofią. Крымской державы выклал и сказал, что каптые викинги хвалились, а что взяли полоцак, то они бы про это написали. И после думаю, а Боже, а сколько я знаю, кто там писал, кто не. И начал читать, а они хвалились, что взяли полоцак. Это было так и для их досягнение такое, как взять Лондон. І гэта ёсць у геста Данору, мені гэта геста напаўлегендарны, але нічуць не больш легендарны за аповесць мінулых гадоў і за ўсе гэтыя так званыя рускія летапісы, бо мы гэта ўспрымаем як праўду гістарычную, тое, што там ёсць, але мусім памятаць, што нават Рахвалот і Рагнеда гэта легендарныя асобы. Нема пра іх ніякай згадкі пра ў ніякіх дакументах. Мы не ведаем, адкуль яны, кім яны былі. Ale można zdagadwać całe środki, co to mogli być wikingi, jak no, waragi, jak zwał. Normany, tak można skazać. Ja tylko nie zgodzę z Kotlarczukom, co to byli Szwedy. Chociaż pra Rachwaloda nie wiedział, ale raniej u nas byli bezumowno Datczani. Oni chwalili się, że tu wzięli Polacak. I to był klan samego słabotego wikinga Ragnara Lodbraka. Ragnara futrawyje sztany. Ragnar bolż wiedamy na zachodzie, na ogół on wiking par excellence. Dzień wikinga to dzień Ragnara Lodbraka. Dzień na wszym świecie rekonstrukcyjnej grupy piąć się o zdrowie. I gety Ragnar u nas był. Tak?
A kiedy oni datują gety uzięcie polsku, Alech?
To już niedatowane rozkazy, tamu to wielmi ciężka, ale geta u czasy, ja думаю, że wziął Polacak albo Halvdan Ragnarsson, syn Ragnara, albo jego brat Hastein. Geta mogło być kala 840 Boga godu. No, połowa dziewiata ustawa, nie dziesiata, a dziewiata. Jeszcze ciekawe, że kali, bo tam nazywa się niech ta proda, ale to już taki może tytuł, może nie mają upewnioności, ale chudczej to był Halvdan Ragnarsson i albo Hastein. To wielmi słowuty wikingi. Jany wielmi mnoga na zachodzie wajowali. Hastein tym wiadomy, że szukał Rymu na Międzyziemnym Mory. No, w każdym wypadku legenda wikingów mówi, że oni Polack uzięli. I wielmi marczyma, że to już wtedy zasnowali niejaką dynastię. Kto obaraniał Polacak od tych wikingów? Niech ta wiesz pac. A wiesz pac, geta palitowsku prawadyr, tak? To jeszcze mają czerwową zagadkę. A może gety prawadyr Polacka był litowcem? I może Polacak był niekim balckim городом. А после то уже загадка далее за загадкой. У каждом випадку Прицак, Амельян Прицак, великий украинско-американский историк, личить, например, что у полацку княжу Алех, самы прасловуты гэты вещий Алех, што ад яго гэта династія ідзе, што, напрыклад, Усяслав чарадзей, ён не чарадзей, а ён вещий, але, значыць, Усяслав меў скандынаўскае імя Алех. Вельмі мне тыя тэорыі падабаюцца. Пры тым можна сказаць, што калі Рагнеда была скандынаўкай, нарманкай, то пытанне з'яўляецца, чаму яна не хацела Уладзіміра. Бо найбольш папулярны тэкст то такі з яе вуснаў, што не хачу рабыніча. Значыць, сына рабыні. Але хто быў гэтая рабыня? І ў адным з тэкстаў яна проста говорыць, не хачу крывіча. І тады наша гісторія стае на галаве. А та Рагнеда была нарманкай, Владзімір быў крывічом, і Владзімір наш, ён стварыў усю гэту вялікую рускую дзяржаву, якой мы павінны быць горды.
А ты ведаеш, Тімаці Снайдер кажа, што Русь это весляры у перакладзе з тагачасных гэтых вікінскіх дыялектаў скандынаўскіх. Але вось што яшчэ вядома. Нашы археолагі сцвярджаюць, што калі яны капаюць крывіча, то яны не могуць адрозніць крывіча ад ладгала. Вось, і таму тут мова ідзе пра тое, што мы недастаткова ведаем пра паходжанне гэтых крывічоў і пра ранні перыяд этнагенезу і гэтага магчымага сінтэзу з балтамі, славян. Але так ці іначай. От глядзі, нашы падручнікі па гісторыі і нашы гісторыкі не асабліва педалююць і робяць націск на факт існавання вот гэтай дынастыі ў Полацку, якая процістаяла Кіеву даволі доўга, якую называюць Рагвалодавічы. Это тыя, каторыя пайшлі ад Ізяслава. Калі браць класічную вот погляд, класічны погляд на нашу гісторыю, яны былі таксама Рурыкавічамі, але ж называлі сябе Рагвалодавічамі. Як вот ты ацэньваеш гэты факт? Памятаеш, што Усяслаў Чарадзей стаў кіеўскім князем, яго вызвалілі з порубу з гэтай турмы, а ён уцёк і далей працягнуў процістаянне з Кіевам. Як нам это ўсё асэнсаваць?
А тут то яшчэ вельмі, вельмі многа загадак. Трэба помніць, што ўжо Браціслаў меў такі, як бы, у часы Браціслава ён быў дуумвірам, і ну, можна цвердзіць, што ён таксама быў саўладальнікам Кіева і саўладаром. І то і нічога дзіўнага, што і прызвалі кіеўляне на пасад Усяслава, паколькі ён ж безумоўна до гэтага самага роду належаў, што ўсе іншыя князі. Але гэты род быў выключаны з наследства, і з гэтага можна адразу сказаць, што Полацкае княства не ўваходзіла ў склад гэтай Русі, як дзяржавы было асобна, паколькі ўжо выключылі полацкіх князёў з наследства кіеўскага, дык яны ўжо былі толькі полацкімі ўладарамі, і з гэтай пары ўжо не было адной рускай дзяржавы.
Калі это адбылося, нагадаем нашым гледачам, вот это выключэнне.
У Лубечы, калі дзялілі менавіта наследства, і з гэтай пары ўжо палачане былі выключаны з гэтага спераймання гэтага пасада ў Кіеве.
Ну, тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага, і што рухала імі, калі яны ваявалі з Кіевам? Крыўда на гэта, ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі даваць аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка? Я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста тыя Ярославічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. То не была помста, ўжо проста трактавалі іх як чужых і ваявалі з імі як з чужой з чужої держави, яку треба зайняти, підпорядкувати собі, виключити цих Рогволодовичів, послати їх ніде у Візантію, і хай змагаються з сарацинами. No bo już wszystkie tak zabiwać, to jeszcze to nie, trochę nieomka było. Chociaż było różne. No ależ no, tak czy inaczej nie udało się. Widać, Polacak miał już swoją, to jest nasz wielmi mocną dzierżawną. Ja liczył, a Dusia Sława już można gawaryć pra mocną, tylko to jest nasz. Сам факт, що стільки легенда перетривала з цієї особи зв'язаних, можна лічити, що він якби був засновальником гетай, то є наші, так би гета я назвав у сенсі таким середньовічним, не національної то є наші, але то є наша країна, наша держава, то є наша династія, ми повинні бути вірні і на гетим, ну, вся Європа трималася, і не тільки Європа.
О, калі мы паглядзім далей 14-15 стагоддзя, то ў дакументах праяўляецца вялікі гонар палачанаў за сябе, за свой горад. То есть ўжо даволі позна, праз 300 гадоў пасля Усяслава Чарадзея, быў вялікі гонар у палачанаў за сябе. Гэты гандлёвыя дамовы з Рыгай і пазнейшыя, так яны пісалі Аполацк нічым не горшы за Вільню і ўсё. Як ты думаеш, гэта магла быць спадчына той
яны той ж? Яны мелі свядомасць палачане, што Рыга была іхняя. То не тое, што дамова з Рыгай, яны мелі свядомасць, што Рыга была іх уласнасцю. Что до этого, пока немцы там засновались, то было Полоцкое.
Это я про 15-е стагоддзе кажу.
Так, але тады помнили, палачане целый час помнили, что Рыга – это их территория. Да? Полоцкая держава сягала до мора, то мы про это забываем. Было и Герцике, и Кукинойс, и нарешті якась опора Полочини была у месте дешевня Рига. Может, так и называлась она, бо это слово з мови лівав. Так что мели мы морскую державу, можно сказать. Я, например, так собі спекулую, бо ж мы не маємо документов. А где дзявався Усяслав, як його не было? А може он десь там, як вікінг саправний, десь воював, мог, наприклад, бути у Великій Британії разом з Харальдом Хардраде. Чому ж не? Так, він же ж не утік, як коли його вигнали сам, тільки з дружиною. Та дружина потребувала занятку. Так що, певні ж був і флот, а чим ми, якби, зовсім не помнім. Так что Полоцак часов Усяслава и его нащадков не является как держава морская. Навет коли не имели некого, ну, просто порта еще, то напевно по Балтице плавали.
Еще такое питание мне хочется тебе задать. Чего мы еще не ведаем про раннюю историю Беларуси в 10-12 стагоддзях? Мне здаецца, зусім мала фактаў пра ўзаемадзеянне з балтамі ці пра засваенне славянамі тэрыторыі сучаснай Беларусі. От, можа быць, пра ролю валынянаў, мы недаацэньваем ролю валынянаў у этнагенезе славянскай жыхароў панямоння. Як ты лічыш, якая там праблематыка от ранняя?
Так, то ўсё вельмі складанае, паколькі што вучоны той тэорія. Ми навіть не маємо упевненості відносно тих балтів, бо так само є вчені, які твердять, що Білорусь прародзіма славян. І це так само правдоподобно, як і кожна інша теорія. Ну, є ж теорія балтського субстрату, але виразно видать, що там мусив бути ще ніякий субстрат. Напевно, є ж у графінській. Але на цілій території Білорусі маємо гідроніміку, якої праз балтські мови немагчимо тлумачити. Ми мали великий доплив криві з Балканів. То свідчить гэта аб тим хаплогрупа і ну, агульна можна сказати, і два, і to na Polesie nawet bol za ćwierć, a w całym na Białorusi no, kala ćwierci znaczyć, to była wielka emigracja z Bałkanu u nasz Ukrainu i ona u czasy dehistoryczne i było. I nie wiedziałem, kto to byli Daki, czy kto inny, ale na pewno trzeba na mnoga bolsze tę historię sprymać, jak bolsz składaną ją. Tak samo farmowania naszych etnicznych karaniów. Wsie antropologiczne doświadowanie pokazywały, że tam z Bałkanu idzie gromadna chwala. I to jeszcze u czasy liczył do Słowiańskiej. Tak że no wielmi, wielmi, wielmi ciężka pragata rozważać, tym bolsz to genetyka, pokój to bolej stawić pytania, czym odkazał. Tamu nie lga nijakiej teorii, czy bałtyckiego substratu, czy słowiańskiej prarodziny traktować jak aksjomy. Musimy dyskutować, szukać, prowadzić dalsze dośledowanie. U historyczny czas terytoria Białorusi już osłowiańska, ja. Bo wszystko, co my wiedziałem pra raniejsze, to na żal tylko legendy. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że nie mają dokumentów odnośnie naszych pierwszych nawet kniaziołów, tak że mają nadzieję, że to może gdzieś ktoś znajdzie sam, bo tak samo wielmi mała już ekspedycja po wszystkich machczymych archiwach Zachodu, Skandynawii, gdzieś tam może leżeć jakiś dokument, jakoga nikt nawet nie rozumie, prosto on, a on może być pro naszą Ukrainę. Tak samo jak nie tak dawno w sensie historycznym był znajdziony pierwszy dokument z pierwszej zgadki pro nazwę Biała Rusia albo Rusja i u moim przekonaniu ja mnogo czasu poświęcił jego wyuczeniu. Mowa pro deskrypcjonę z terrarum, opisanie ziemi, to geta dotyczy jak raz naszej terytorii. I gdzieś tam był podklejony z drugiego boku w jakim kodeksie. Na takie spodziewaję się. Jeszcze jakaś sprawa o tym, że wielmi mnoga u nas, aby piorta je na legendzie, na krynicach, jakich nikt nie baczył. Znaczy, baczyła jedna osoba, a pośle użoje to nie znaleźli. No jak na przykład fragment pra Usiasława Czarodzieja. Ja wielmi lubię te personaże. To mój ulubiony historyczny personaż. I tam niekalki zgadak wielmi ciekawych, jak on uwajszał u domowu z niejakim czarownikom, jak i te czarowniki obiecał, że usiasłał no, zawajuje świat i zagadał jemu kidać wołosie i lić krow na dzidu. I usiasłał skazał, że krow będzie lić, ale wołosia nie będzie kidać u ogoń, bo ta czorna ja już magia. No i tady jemu czarownik skazał, że no tak, to będziesz wsio życie krow praliwać, a nad światem nie zapanujesz. No i tam inne jest siużety, jak buntu u Polacku i tak dalej, ależ nikt to pośle tego dokumenta nie baczył. Jeździli historyki Białorusi u Rosjeju, bo to gdzieś w Moskwie to jest, niby to znaleźli, i nie baczyli tego. Tak samo jak z tym słowem pochodzi Igara. No, baczył, kto nie baczył. Taciszczewskie zwiastki, czy one naprawdę, czy Taciszczew ich przydumał. Niektórych prosto nie przydumać. No, nie mógł on przydumać, ale dziejość krynica nie ma. To wszystko zgarela, tak? I zawsze jest podejrzenie, że to u środki wydumka, na żal. Ale przychodzą wydumki tak samo хорошие. Pra Usiasława rozkazy zachowali się u Sibiry. Z tego można mianowicie stworzyć super obraz, super heroja. Ja maru, że no, moim faworytem był Mel Gibson, że on zrobić film pra Usiasława Czarodzieja. To było również to w stylu Bravehearta pra naszą historię, no ale pokój, że to można tylko pomarzyć. Normalna dzierżawa wypykłała te groszy, no ależ wiadomo.
Я могу тебе сказати, що многі мої знайомі білоруси посилали у гэтыя міжнародныя фірмы генетичныя свою ДНК, каб праверыць, хто яны такія. Ну, адказваюць каля паловы ва ўсіх, балцкая 47, 52, 53, прыбалтыйскія, як там пішуць, гены, але ў многіх ёсць значны дамешак балканскі. Гэта праўда,
то ўсё так сказаў. Так, пытанне, чы прыбалтыйскія то балцкія. Ну, ну. Не такое яснае, бо в сэнсі моўным славяне гэта група балтаў, якая была паддадзена іранскаму ўплыву. Так, таму кроў то тая та самая павінна быць, што і ў балтаў. Нельга шукаць нейкай іншай. Менавіта ад тых, што цяпер балты, значыць, ад літоўцаў і латышоў нас адрознівае тое, што яны на палову фіны. А ў нас гэта вельмі мала. Так што мы вельмі розныя ў сэнсе генетычным з літоўцамі і з латышамі, вельмі розныя.
А, ну, таксама мы ведаем, што гарвардскі гісторык, лінгвіст прафесар Шавялёў вызначыў, што асноўныя рысы беларускай і украінскай мовы ўзніклі ў 8 стагоддзі, і з таго часу на тым самым месцы, дзе яны цяпер, яны ўжо існавалі, так што нейкія моўныя асаблівасці ўжо былі тады. Але як так сталася, на тваю думку, што мы не маем полацкага летапісу, не маем магілаў полацкіх князёў, ніводнага. Такое ўражанне, што некаму трэба было зацямніць ролю полацкай дзяржавы і прыменшыць яе значэнне.
Вось гэта пытанне. Першае гэтае пытанне паставіў, мусіць, Юрый Заяц і паказаў на літоўцаў. І мне здаецца, што гэты адказ ёсць слушны. Маю вялікую прорву між цёмны век, які між палацкім княствам а вялікім княствам літоўскім. І ўжо з часоў вялікого княства літоўскага не маем ўжо ніякіх расказаў, ні падарожнікаў, ні мясцовых, а тут быў тут грабніца такого князя, а тут такого. Ну, разумею, там полацкіх маглі ў адным месцы хаваць, але ж былі друцкія, віцебскія. Боже, усюды дзесьці якісь князь сядзеў, тыя Рагвалодавічы, быў момант, так размножыліся. І нічого гуткі. Другая справа, што перапісалі, ператварылі, можа так, пераўстварылі полацкую гісторію ў гісторыю Вялікого княства Літоўскага, ў хронік Вялікого княства Літоўскага і Жамойцкага на пачатку 16-го стагоддзя. Там жывём бралі з летапісу, ну, тыпу Іпацеўскага. Жывём бралі сюжэты і ўсё, што тычылася полацчыны, то ўжо тычылася літоўцаў. Так што эта палітыка была мэтанакіраваная. Мы не можам усяго даказаць, так? Але калі ўжо ў новы час няма следу гэтаго полацкого княства і пачынае абавязваць гісторія Вялікого княства Літоўскага і Жамойцкага, што тут татары ўсё сплажылі і гэта ўсё нанава пачалі літоўцы, то думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка. Гэта гучыць так нечакана у адносінах до такіх даўніх часоў, але я думаю, што часы заўсёды былі такія самыя.
Так, ты гаворыш пра пачатак 16-го стагоддзя, калі дзейнічалі гэтыя людзі, Гаштольд, Міхалон Ліцвін, которые пачалі усведамляць сябе трошачку. Ну, это былі новыя часы, тады ўсе пачалі сябе усведамляць, але Улашчык, прафесар Мікола Улашчык лічыў, што не літоўцы, а польскія езуіты знішчылі полацкі летапіс. Як ты ставішся да такой версіі?
Знаш шарога, паколькі, ну, за руку іх не злавіў, па-першае. Па-другое, іх ужо магло не быць. Да, гэта езуіты з'явіліся ў часы Баторыя. Значы, пасля ўзяцця Полацка Баторыем, бо я лічу, што ён яго ўзяў, а не вызваліў. Я разумею, што зараз крык падымецца. Але ж трэба сказаць, што Іван Грозны быў у Полацку з крыжовым паходам на просьбу праваслаўнага насельніцтва Полацка. А Баторы ўзяў горад мячом, як сам сказаў, і ўсё, што праваслаўнае перадаў католікам. Так што Jak raz u той час могла і бібліотека загинуть. Могли москалі вивезти рані, але могла і у часі баторія загинуть, і тут єзуїти ще могли до цього не мати до чинення. Але тут є справа раніша. Не було ніяких згадок раніше. Тому винуватить єзуїта у баторія чи Івана Грозного – це дарма. Бо просто до їх уже нічого практично ми не ведаем, каб што-небудзь захавалася, так? Ведаем, што палачане помнілі пра тое, што рыга была іншая, але то пры наводзе, то не з летапісу. То толькі з асвечання рады. Так што я лічу, што гэта адбылося раней. Тут езуіты і наогул 16-й стагоддзі ні пры чым. То просто стараліся падмуркі новай дзяржавы, а паколькі яна не адклікалася да Полацкай, дык гэта было забыта. Трэба помніць, што ў Полацку кіравалі літоўцы ўжо з паловы 13-го стагоддзя. Таксама нам пра гэта так знікае гэты факт. Так што вельмі рана то і магло пачацца. Такі князь прибував з дружиною, ті дружинники, хоча приймали православ'я, але вже вони до іншої традиції відносилися. Так що це все вельми складано. Я нічого не говорю так, що зупевнено, що так, але одно є певне, що то відбулося раніше за 16-те століття. Я просто не знаходжу ніяких звісток про те, що што Полацак мае сваю гісторію, якой ганарыцца. Што што палачане ведаюць, што горад іх слаўны, так? А чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторія слаўная не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Працяг нашых гутарак слухайце на канале «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывским краем, як так лунае стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. ми ясна.
Хоругви з пагоней, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца хоругва? Сучаснае расейскае значэнне слова хоругв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Черлен стяг, бела хоругв, черлена чёлка, срэбрена стружы, храбраму Святаславлячу.
Правда, академик Лихачоў читая гэтые радки с сучасным российским вымаўленнем. Однак чуем «Червоны стяг», «Белая хоругаў» и далей «Червоная чолка» бунчук, ды «Срэбная стружжа» дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А стяг и хоругва тут відавочна синонімы, гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лягічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 і заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 каліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Російська мова ведає слово «стяг», але тільки у поетичних стилях. Таким чином, слово «стяг» у офіційному державному значенні – це наша мовна адметність. А що з однокоренними до «флага» словами? Для високої рейки, на якій стяг уздимають, той, що по-російську «флагшток», укладальники російсько-білоруського військового словника подполковник Станіслав Судник і старейший лейтенант Сергій Числав пропонували слово з народним коренем «тронец», порівняй «тронок», «рідльовки» чи «лишки». Підсумуємо. Без флага обидимся. Штандар і харугва – бойовий, воярський стяг. Протеса – стяг у релігійній процесії. Стяг – найбільш універсальне слово для освяченого символізмом полотнища на древку. Державний стяг – національний стяг. З вами був Вінцук Вячорка.